как над пропастью русский путь и срывается в бездну даль. Русский русского не забудь, русский русского не предай. Не ступили бы мы за край, да подталкивают враги. Русский русского выручай, русский русскому помоги. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги. Горелась тьма у моих костров, никого корить не берусь. Но вставая из тьмы веков, русской силой держалась Русь. Отслужила свое хлеб-соль, мир не стоит нашей любви. Русский русскому как пароль, имя нации назови. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги. Сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги. Перешел в набат благовест, и нельзя избежать борьбы. Могут вынести русский крест только наши с тобой горбы. Русским духом народ крепись, у последней своей черты. Русский русскому поклонись, русский русского защити. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два профессиональных организатора гуманитарной помощи на Донбасс, люди, которые этим занимаются уже не первый год. Сегодня у нас вот эта тема будет, ей посвящена вся сегодняшняя передача, в основном ей. Ну, первый наш гость – это Евгений Матвейчук, писатель, историк, публицист. Добрый день, Евгений.
Добрый день всем.
И Василий Александров, глава фирмы «Руспомощь». Он с 14 или с 15 года вот этой работой занимается и совсем недавно был на Донбассе. Добрый день, Василий.
День добрый всем.
А Евгений, он, так получилось, что он в основном организацией занимался здесь, в Москве, но вот тоже не так давно побывал первый раз на Донбассе и снял документальный фильм, основанный на синхронах людей, которые там живут. Он называется «Донбасс глазами очевидцев». Хорошая профессиональная работа получилась. Она есть в интернете, на Ютубе. Я рекомендую с ней познакомиться. Прозвучала песня «Русский русскому помоги», песня в исполнении Юлии Андреевой, песня, которая заставляет о многом задуматься. Ну, прежде всего, задуматься о том, что нужно помогать, заниматься благотворительностью. Господь велел делиться. Недавно мне прислали такой рисунок. Он, с одной стороны, смешной, стебный, с другой стороны, в нем глубокий смысл. Стоит архангел, принимающий очередную душу, а душа, значит, тащит за собой два огромных саквояжа, набитых долларами, а архангел говорит душе: ну, ты это оставь, это здесь это не потребуется. Действительно, там это не нужно, там нужны добрые дела. А мы зачастую об этом забываем и начинаем, так сказать, служить мамоне. Евгений, Василий, легко ли собирать средства, легко ли заставить людей расстаться с частью своего имущества, с деньгами расстаться, потому что это тяжело. И чем человек богаче, тем ему тяжелее, по-моему, расставаться.
Еще раз добрый день всем. Евгений назвал нашу организацию фирмой. Ну, наверное, да, у нас появился свой фирменный стиль, свой фирменный почерк. Мы, конечно, фонд. И достаточно давно, все эти годы, не оставляли ни Донбасс, ни другие горячие точки. Поэтому называемся «Руспомощь». По поводу вопроса, здесь я бы по-другому поставил вопрос. Не легко ли людям расставаться, а зачем они это делают? Сейчас наступило такое время, когда мы понимаем, что другого шанса остаться русскими, остаться православными у нас больше уже не будет. Если мы сейчас не одержим победу, прежде всего, на острие, где сошлись темные и светлые силы, это самая такая горячая точка Донбасса в мире, очевидно. Здесь приковано все мировое внимание, здесь столкнулись колоссальные силы, демонические. И светлые силы, это ощущается физически даже. Это не только на метафизически, это физически там ощущается, когда там побываешь. Поэтому вопрос «зачем?». Вопрос именно в этом и заключается смысл, потому что нужно помочь выстоять сейчас. И никого не надо ни на что раскручивать, скажем так. У людей сейчас отозвалось сердце. Я вижу это по своим знакомым. Сейчас преображение происходит человеческое. То есть то, что у людей было какое-то... Где-то далеко меня это не касается. Я смотрю, сейчас начинают люди раскрываться совершенно с иной стороны. То есть получается некий такой рубикон сейчас душевный происходит. Потому что либо я на этой стороне, либо я понимаю, либо это моя хата с краю, и меня это не коснется. Коснется всех, потому что... Та масса, которая хата с краю, она рано или поздно хата загорится. И это все, что мы боимся об этом подумать, все это сейчас происходит на Донбассе.
Да, я тоже хотел бы добавить и поддержать Василия в том, что и близкие, и родственники отзываются, откликаются, чего раньше не так было много, да, то есть помогали, но сегодня...
То есть люди стали радовать. Понимать, что, в общем, дом-то горит уже, так сказать, вот они, да. Венцы занялись, дымком потянуло.
Да, есть, конечно, те, кто убежал, уехал, ну, не из моих, да, слава богу, в дальние страны восточные, чтобы здесь избежать мобилизации, возможно, и так далее, но есть также и те, и в том числе из богатых людей, которые раньше не помогали, не поддерживали, и сотни тысяч, да, люди уже жертвуют как бы спокойно. Сколько нужно закрыть? Вот мы недавно собирали на «Газель», да, для передовой. Вот оставалось там закрыть 180 тысяч. Он говорит, сколько нужно? 180. Спокойно переводит. То есть вот раньше такие случаи были очень редки или практически являлись исключением, а сегодня, да, это действительно так.
Что нужно сегодня Донбассу на закупку, чего вы собираете средства, продукты питания, амуниция? Ну, небольшая тайна, я думаю, для слушателей, что наши гуманитарщики возят не только вещи, там, одежду и какие-то медицинские принадлежности, аптечки для мирных жителей, но помогает наша армия, потому что, скажем, дроны, они не входят в штатное оборудование даже спецподразделений, поэтому вот... Собираем средства и на дроны, без которых просто очень тяжело воевать в условиях городской застройки. Собственно, это глаза. И какая-то амуниция. Расскажите, в чем сегодня нуждается Донбасс?
Давайте я скажу, потому что я занимаюсь этим с 2014 года и понимаю категории, которым это все нужно. Там нужно все, то есть, потому что территория, она находится в условиях гуманитарной катастрофы, это действительно правда. Идет война, она настоящая война, не спецоперация, настоящая война. И я, наверное, разложу по категориям. Есть воины, которые стоят на передовой, и так получается, что Запад вооружает украинскую армию целенаправленно, чтобы убивали друг друга два славянских народа, и они экипированы на порядок выше, чем наши. Даже, скорее всего, не российская армия, а ДНР и ЛНР, потому что много призывников, много ополченцев, нехватка элементарных средств перевязочных, кровеостанавливающих, а прежде всего это, конечно, средства технические, потому что в современной войне без технических средств очень сложно. То есть мы многие подразделения слепые из-за отсутствия тепловизоров или в недостаточном количестве. Многие подразделения теряют связь, потому что нехватка элементарной радиосвязи. Снаряжение, как говорят они, снаряга очень нужна. И это помогает более эффективно одерживать победу. Это одна категория. Вторая категория – раненые. Я по категориям сразу расскажу быстро. Вторая категория – раненые. Здесь лекарства, прежде всего, и помощь больницам, потому что идет поставка лекарств, но их не хватает все равно в любом случае. Третья категория, которую многие забывать начинают, ну, в силу того, что все для фронта, для победы, это семьи военнослужащих, потому что тылы у них не прикрыты. То есть очень тяжело выживают семьи, особенно семьи погибших военнослужащих. Это одно из болевых точек. Есть категория, которая уже в освобожденных районах, особенно не в больших поселках, а в селах. Там, конечно, до них очень тяжело доходит помощь, но в силу того, что опасно туда ездить, как минимум, и потому что гуманитарщики, они не успевают физически, нужно срочно разгрузить машины, срочно разъехать. Все происходит быстро, стремительно, и доехать до села, это нужно там жить, это заниматься. И местные волонтеры, у них есть свои нужды, то есть это особая категория. Многие из них по порыву сердца делают, но каждый день у меня идут просьбы: бензин, какие-то там элементарные деньги или же помощь на закупку чего-то, потому что они разъезжают. Ну, сегодня там уже с утра прилетело две просьбы. Две банки меда купить по 1800, трехлитровая банка. Пришли денег на банки меда, мы едем к бойцам. Это регулярно, это особая категория. Есть особая категория, это приходы и священники. Вот мы сейчас поговорим, я даже отдельно этому уделю. Мы открыли русскую духовную миссию сейчас, которая заработала. И это особый разговор. Сейчас слово Евгению передам, он добавит.
Да, добавить здесь практически нечего, да, то есть по категориям такое основное все рассказано. Но то, что особенно необходимо, это лекарства. Лекарства в госпитале, да, мы непосредственно вот доставляли в госпитале лекарства, они говорят, ну,
лекарства дороги,
говорит,
сегодня, да, они... их нет зачастую, да, вот дефицит.
Ну, не то, что нет, они говорят, просто пустыня. То есть при... то, что мы привозим, они так радуются этим лекарствам. И что интересно, это вот как раз хорошее поле для именно тех людей, которые не доверяют, которые не готовы переводить деньги. Пожалуйста, в списке лекарств покупайте, их продать нельзя, их никто не примет.
По адресным, да.
Ни одна аптека. Все, то есть покупайте лекарства, привозите, мы будем их раздавать.
Да, у меня вопрос такой, а как с вами можно связаться? И если кто-то какие-то свои средства захочет перечислить, может, вы какие-то контакты тоже скажете? Может быть, в интернете есть сайт? Потому что когда адресная передача, вот на это люди идут охотнее. Вот сейчас Первый канал дал объявление, там «Жертвуйте за корма Родины», некий фонд. Ну, я думаю, что когда все-таки проверенные уже организации, люди, которые многие годы этим занимаются, и уже адресно работающие, потому что к ним поступают запросы от подразделений и от граждан, и они уже знают, кому что нужно, и везут уже даже под конкретный размер. Вот люди просят, допустим, одежду. Можете что-то сказать?
Ну, конечно, скажу, да, потому что вот как раз опять возвращаясь к этой оговорке фирмы. Да, у нас своя уже фирменная черта, мы, конечно, работаем в большей степени адресно, потому что только под заявки понимаем, куда и как распределяется помощь. Пробовали разные варианты. За 8 лет уже опыт накоплен колоссальный. Мы за это время, ну, зайдете к нам на наш сайт фонда, там есть, отражается часть
нашей деятельности. Как называется сайт?
rushelpfond.ru. Там есть некое как бы отражение деятельности. Я, конечно, не успеваю за тем, что мы делаем. Это, ну, невозможно все отразить, потому что в ежедневном режиме. Но за это время мы уже отправили больше 250 тонн помощи. А с начала спецоперации так получилось, что я метался в Москве между домом и желанием выехать, и все-таки выехал. Сейчас неделю здесь, неделю там практически нахожусь. И на месте уже понимаю те адресные программы, куда это необходимо. Поэтому мы помощь здесь. Мы не собираем деньги через... Так не было практики никогда у нас, сбор денег под какие-то карты. Или... То есть сейчас просто уже созрела необходимость. Люди спрашивают, дайте карту или куда перевести. Конечно, да, потому что все это необходимо. Раньше такой практики не было. То есть у нас были свои какие-то спонсоры, которые ежемесячно или там, допустим, разово, или уже в каком-то режиме решали те задачи, которые мы просили. Оплата автомобиля, фура стоит порядка от 110 до 150 тысяч доставить фуру, потому что помощь собрать — это полдела, но еще доставить туда, пройти таможню, доехать и живым вернуть водителя и неразбитую машину, это тоже
дорогого задача. Стоит.
Да, дорогого стоит. Сами мы ездим на своих автомобилях. Вот, кстати...
Ты пострадал, да? По-моему, у тебя радиатор там...
Крайняя поездка у нас случилась. Мы ездили уже в составе Русской православной миссии. У меня радиатор не выдержал дорог ДНРовских. У Татьяны Боровиковой, у нее колесо вдребезги разлетелось, плюс у нее еще там масса проблем уже с машиной было, поэтому пришлось ее на ходу ремонтировать. После каждой поездки какие-то начинаешь уже подкручивать гайки.
Так, Жень, ну вы скажите, как связаться с вашей организацией, если кто-то захочет помочь? Я думаю, такие люди должны обязательно найтись.
Да, я уточню. Я вот работаю в составе организации. Не я сам лично организатор. Я расскажу немного про эту организацию. Это Виталий Иванов, основатель этой организации «Память Витязям.рф». То есть они работают, чтобы помогать тем семьям солдат и мужья, которые погибли в горячих точках. И чтобы не забывалась память о них тоже. Но потом он стал поддерживать Донбасс. 2014 года тоже Виталий Иванов работает. Почти 10 тысяч детей уже вывезено сюда, в Россию. Сейчас около 200 человек детишек находится в Подмосковье, в реабилитационном центре. А также и множество, бесчисленное множество фур тоже было вывезено отсюда, из Москвы, и доставлено на Донбасс, в том числе и стройматериалы, все от гвоздя до, автомобиля, вот я же говорил, что мы вот автомобиль недавно на передовую сейчас собирали.
В общем, проявите настойчивость, да. Найдите контакты.
Контакты я скажу, это сайт памятьвитязям.рф, и в Телеграме у нас есть канал группы нашей, которую я организовал уже, «За победу Руси» называется, наберете латиницы «За победу Руси», телеграм-канал. И там можно присоединиться, помогать.
Я добавить тоже хочу. Кстати, Женя упомянул про автомобиль. Вот сейчас у нас задача, мы хотим срочно купить или найти, или кто бы нам пожертвовал автобус пассажирский, потому что мы вывозим на своих машинах людей из тех мест, которых никто не может вывезти.
Они, к сожалению, обстреливаются, несмотря на все усилия. Вот 3 месяца длится операции, но обстрелы не прекращаются, и современные средства артиллерии, минометы бьют. Американцы поставили эти гаубицы 777, и они бьют на достаточно большое расстояние. Поэтому пока мы не отодвинем врага от границы, так сказать, от республик, республики будут претерпевать, будут страдать.
Да. Сейчас была срочная необходимость вывезти семью священника из Красного Лимана. С Божьей помощью нашли машину, вывезли. Он сейчас уже едет в Москву, Боголюба уедет. Бабушку попросили вывезти, которая лежит, и бросили ее в подвале. Соседи кормили, а сама ноги отказали. И вот таких случаев их много. Поэтому мы хотим там некий такой добромобиль написать, на нем какую-то необходимую рекламу на этой машине, чтобы люди видели, что эта машина занимается... То, что там ездят, кстати, машины, на них написано «груз 200», на этих машинах написано. Но мы не хотим заниматься грузом 200, мы хотим живых людей, живые души спасать. Вот такой автомобиль нужен. Или в дополнение, как еще помочь? Конечно, мы открыли специальные счета, которые именно для этой помощи. Так, к телефону карты привязаны, и мы эти задачи решаем.
И еще хотелось бы сказать о духовной стороне этого действа, которое называется «Кто спецоперацией, кто войной». Лучше от этого не становится, потому что это действительно широкомасштабные действия, в которых погибают десятки тысяч людей и детей. И мы были в госпитале и в детском, это страшные фотографии, даже мы их не пересылаем никому, просто сердце крови обливается. Это сатанизм самый настоящий. Выводы такие. Мы ездили в Волноваху, в Свято-Успенский монастырь, и разговаривали с настоятельницей. Она показывала крест, то есть крест был полностью разбит, то есть они прицельно стреляют именно по крестам. И что интересно, автомобиль, из которого убили матушку настоятельницы за несколько дней до нас, а потом инока Германа, который был на пасеке, он тоже был убит. Просто монахов, абсолютно невинных людей, которые
людей,
молятся за них, за тех же украинцев, за тех же воинов. Да. Так и что интересно, они сами с крестиками. И тоже великодушие наших солдат, ангел, с которым мы были, позывной «Ангел». Мы действительно ничего не боялись. Мы были как под его защитой, можно сказать, ангела и невидимого тоже, который его охраняет. Он 400 детей почти вытащил из подвалов, из перекрестного обстрела. Он рассказывает, как они с Юлей, с простой женщиной нашей, попали под пулеметные ливни в этот обстрел. Но едва успел, он говорит, выдернуть чеку, и подавить это гнездо пулеметное. Так такие люди там находятся. И этот человек, он оставил просто свое бизнес, свое предпринимательство в Челябинской области, сытую, комфортную жизнь, и уехал туда вытаскивать, вызволять детей из заложников, испадал в буквальном смысле и в том числе и заложников.
Я хотел бы добавить, у нас друг нашего радио, известный православный журналист Саша Егорцев, он ездит периодически на Донбасс, и он там снимал капище правого сектора в ЛНР, недалеко, по-моему, от Рубежного. Там просто все признаки, на мой взгляд, то, что он увидел, все эти маски козлиные, Бафомет, и все признаки человеческих жертвоприношений. Либо это жертвоприношение животными, а, скорее всего, людьми, пленные, местные жители, то, что есть, как говорится, под рукой, что, в общем, легко использовать. А другой наш журналист с канала «Россия», он снимал капище азовцев, под Мариуполем, там уже неоязыческий культ, но все равно это враждебный культ, это недалеко отстоит от сатанинских культов. Ну, существует американская церковь сатаны, и кто не знает, в 2014 году на Украине была официально зарегистрирована как филиал своя церковь сатаны. И вот известны очень съемки, когда выходили эти сдавшиеся азовцы из Азовстали, территории завода, их там всех снимали, и они показывали татуировки. Свои татуировки говорят сами за себя. Либо фрагменты из книги Гитлера «Майн кампф», либо это какие-то изображения козьей морды там на спинах. Ну, вот кто нам противостоит, какие силы нам противостоят. Это силы тьмы, и с ними нужно поступать соответственно.
Ну, я хочу подтвердить это. Я тоже своими глазами много что видел. И так как я напрямую работаю с многими бойцами и с командирами, конечно, они расскажут уникальный случай, когда уже простреленный насквозь идет в атаку, и без руки идет в атаку и стреляет. Это не выдуманный случай, это действительно так. И только понимая, насколько, и даже там не боевая химия, все, кто с кем разговариваем, даже те, кто маловерующие были, они признают это. Как раз два слова по поводу русской духовной миссии, которую
да, мы открыли. И расскажи про крестный ход. Вы же совершили вокруг Азовстали с батюшкой, да, со священником, двумя сестрами милосердия и с членами вот гуманитарной вашей, так сказать, колонны. Обход рискуя, потому что там вообще опасно до сих пор. Там кругом растяжки, кругом там мины, трупный запах стоит, потому что тела вот не все убраны. И, в общем, картинка та еще, да, гарь. Запах,
да,
вот
смесь
вот
гари, бетона, и, конечно, Азовсталь представляет себе зрелище.
Не след в след вас, да, просили ступать, да, по-моему? Идти след в след, чтобы не отходить в сторону.
Да, ну там мин просто много, поэтому те, кто нас проводил, чтобы мы шли друг за другом. На самом деле, крестный ход был сделан в несколько этапов. Первую часть крестного хода вокруг Азовстали сделала бесстрашная женщина Татьяна Боровикова, которую удалось нам туда привезти. И она дошла, ну, мало кто представляет географию, ну, в общем, дошла со стороны, с левой стороны Азовстали, метров 300 до первого блокпоста, когда ей сказали, куда же вы идете. И дальше уже невозможно. Это было еще во время боев, когда еще они не сдались. Вот. Она, конечно, сделала...
Уникальная женщина.
Да, у нас там есть...
И женщина в русских селениях,
да,
вспоминается.
Да. Вот. У нас, конечно, там надежные друзья сопровождения. Сергей Новаковский и Игорь Комендант Почтальон. И Александр Святой, который... где хранитель иконы Богородицы Донецкая, Богоматерь Донецкая, которая сейчас... Я у него был накануне отъезда, несколько дней назад. Это чудо. Она так мир отточит, даже кровоточит, если можно так выражаться. Там просто благоухание стоит на всю комнату. И это непередаваемое чудо, что, находясь около этой иконы, так вот крестный ход. Да, нам удалось обойти фактически всю Азовсталь. Отец Андрей, священник, две сестры милосердия. Татьяна Барюкова возглавляет общину сестер милосердия. И, по сути, она же является и руководителем русской духовной миссии на Донбассе. У нас есть сейчас базовый дом, который нам друзья дали, это в Макеевке. Туда сейчас приезжают сестры милосердия, привозят все, что необходимо для того, чтобы было с чем ездить в подразделения, духовно окормлять, ездить в госпиталя. Сейчас мы очень много лекарств туда привезли. Они сейчас по госпиталям ходят. Сейчас три сестры милосердия там находятся. Татьяна уехала из Донбасса вместе со мной, мы выехали. Ну, вот, собирается в ближайшее время снова вернуться, потому что там должен находиться руководитель. Как только их оставляешь, они немного начинают спрашивать каждый час, когда вы к нам приедете.
Я хочу добавить тоже, я занимаюсь несколько лет уже с 2018 года выставками «Царский венец», выставка посвящена святым царственным мученикам. И в этот раз, вот когда мы ездили 19 мая, именно в день рождения государя, что вот промысел, да, Божий, привезли большую выставку в храм святых царственных мучеников Донецка, вот к отцу Виктору. Он настоятель храма этого. И вот сегодня он уже присылает фотографии, уже он эту выставку развернул, уже смонтировал. Вот первая выставка туда ушла. А здесь мы по России уже около 20 таких выставок провели. Вот тоже это к духовной миссии добавка.
Ну, я хотел бы сказать про гуманитарную помощь. Помощь гуманитарная, она разная. Могут быть продукты, может, питание, могут быть лекарства и так далее. Но есть еще духовная помощь. Поэтому, конечно же, вот это место, где каждый день гибнут люди, где получают ранения, становятся инвалидами, где наши бойцы и офицеры проявляют подлинный героизм и тоже зачастую погибают, к сожалению. Вот 8 лет люди, есть у меня знакомые, которые 8 лет провоевав, вот погибли совсем недавно. потому что там, конечно, ожесточенно идут схватки, и поэтому, к сожалению, вот, ну что делать, война есть война. Но нужно, конечно, понимать, что люди не зря туда едут с иконами, берут священников, и священники тоже сопровождают эти колонны. И как же встречают, с какой радостью встречают те люди, которые вот находились, по сути дела, в оккупации, потому что вот в этих освобожденных поселках нельзя даже было и говорить о симпатиях к России. Это было чревато всевозможными неприятностями вплоть до гибели.
Хочу сказать, что потребность сейчас у людей в духовной поддержке колоссальная. Казалось бы, что ничего этого не нужно, но это правда. Сейчас некий катарсис произошел, особенно там, где они боль через себя пропустили. Дети, которые стоят в очереди, дайте крестик, я такого давно не видел. Дайте иконку, дайте крестик, у них светлые глаза, они искренне тянутся. Все отмечают, и священники, которые приезжают, говорят, мы такого не видели давно, чтобы именно такой порыв к тому, чтобы их утешили, погладили, дали крестик, это нечто просто. Расскажу небольшой, маленький, курьезный случай. Мы были в одном храме в городе Мариуполе, стояли на службе, люди прикоснулись к иконам. Кстати, сегодня с самого начала мы не упомянули, потому что нужно упомянуть сегодняшний день святого Луки Крымского. И вот у нас была икона его тоже с мощами святого Луки. Люди прикасались, и потом мы вышли, у нас такой добромобильчик «Соболь». Там и свечи, и масло, и иконы, и литература, и крестики. И вот сестры милосердия начали. Отец Андрей начал принимать людей вокруг него. Я отошел в сторону, потом говорю отцу Андрею, отец Андрей, представляете, вот была служба, местные священники постояли на службе, к ним фактически толком никто не подошел. У вас тут, вы говорите, так вы что, конкуренцию создадите, у вас полгорода к вам пришло. Потому что он правильно находит слова, он понимает их, он просто чувствует их боль и их стремление к вере.
Да, я вот еще хочу отметить, что мы говорим о религиозной, духовной войне. И действительно, вот это просто помраченные люди какие-то могут так поступать. Вот мы приехали к одной семье, в которой 8 детей, и женщина там одна рассказывала, вот мы первый раз пришли, то есть там к некоторым регулярно уже наведываются гуманитарщики, а вот к ним первый раз мы зашли. И вот она как раз рассказывала, что вот ее дядя ей лично передавал, как он своими глазами видел, как азовский танк разворачивается и стреляет в толпу. А бабушка говорит, сынки, что ж вы делаете, говорит, вы же мирных людей убиваете, они берут и расстреливают, и в мусорный бак выбрасывают. Вот это вот ее слова, это личное свидетельство ее родственника.
Очень много таких свидетельств.
Да. И потом вот второй, еще один случай, такой интересный, вот именно пожертвование людей. Мы поехали в детский дом, там одна женщина замечательная, она 11 детей, она ни одного не бросила, ни от кого не ушла. Ей сказали, а может вам еще одного дать? В шутку так. Вы справитесь? Она говорит, да, нам одним больше, одним меньше. Там действительно мы чуть не заплакали. И выходим из ворот, и бабушка подходит. Бабушка Лида ее зовут. Оказывается, у нее козочки, она содержит в доме козочек. И она говорит, мы без еды сидели 12 дней, есть особо нечего было. И она козочек вот этих вот берегла. То есть она говорит, козочки встанут по стеночке. У нас бомба, говорит, к порогу одна упала. И я, говорит, молоком этим поила детей, бабушек. Они, говорит, еле вставали в церкви, которые служили при свечках, при подсвечниках. Еле вставали, говорит, она их отпаила этим молочком. И когда ее спросили, бабушка, что ж вам нужно, ангел спрашивает. Она говорит, не то, что там мне еды привезите. Она говорит, зерно козочкам привезите. И он говорит, хорошо, привезем вам. Она говорит, так сколько ж я вам должна, сынок, сколько я должна? Он говорит, да нет, не надо, мы вам должны за это молочко, которое вы детям давали. Мы с вами никогда не рассчитаемся. Она говорит, нет, нет, ну что ж, ну сколько ж я вам должна? Вот так вот, все равно, то есть. Вот представляете, да, да, вот такие вот истории.
Но у меня такой вопрос к нашим гостям. Вот то, что происходит, на ваш взгляд, это часть Господней педагогики? Ничего ведь случайного не бывает. И зачем это все, вот это испытание? Когда две части одного древа, одного славянского этноса вдруг бьются, и, по сути, перед нами гражданская война, да, когда вот в одной семье могут кто-то за Москву, кто-то за Киев, кто-то там поехал на ту сторону воевать, это, наоборот, приехал воевать за эту сторону, и там родные братья могут оказаться в окопах. И это известный случай, это уже происходило. Мне об этом рассказывали, просто в окопах, и, так сказать, или знакомые оказаться, и там переговариваться по рациям. Вот для чего нам все это нужно? Какой смысл?
Да, вы знаете, я отвечу вначале суждением одного, с кем я ехал в машине, вывозил одного парня мариупольца. Он, конечно, страдался, бедолага. Я его довез до Таганрога, потом посадил на автобус. Он очень много на эту тему рассуждал. Вот так как он человек уже приблизился к вере гораздо ближе за этот короткий период, хотя для него это целая жизнь. И он говорит, я поначалу и русских ругал, и думал, за что. А вот я сейчас вот прозрел, я говорит, понимаю, что раз Господь допустил в отношении нас такую беду, значит, мы этого заслужили. Он говорит, а мы город, я конкретно про Мариуполь, потому что это может быть распространение. Это просто город-символ, который там много событий произошло, трагических и светлых событий. И вот он говорит, когда я побыл в этом во всем, я ощутил некий катарсис, говорит. Я понял, что город, погрязший в том, в чем он был, это даже грехами не назовешь, это просто падение города. Он заслужил
Содом и Гоморра, да?
Да, заслужил того, чтобы так произошло очищение такое. Это его суждение. А вот мое суждение вот о том, что, конечно, сейчас мы живем такой переломный период, когда идет большие сдвиги в человеческом сознании и большие геополитические, наверное, вот эти вот процессы, которые происходят, они не могут не коснуться каждого из нас. Сейчас время выбора. Либо ты человек, либо существующий потребитель. Вот. И то, что столкнули два славянских народа, братских народа, фактически братьев, это, конечно, чудовищно. Им только радоваться остается, потому что...
Ну, сатана нашел больное место и по нему-то, как говорится, и ударил.
И причем вот достаточно же долго идет, тяжело спецоперация идет, потому что там такие же люди, как и мы. Они же русские, по сути, они упертые, способны на самопожертвование, на подвиг. У них прошивка, к сожалению, другая, духовная прошивка. И вот эта бездуховность, которая там массово овладела, вы же сами понимаете, что какая-то часть пассионариев, она в любом случае давлеет над теми, которые просто притихают и смотрят, куда качнется маятник. И если сейчас я уже понимаю, что духовный маятник качнулся все-таки в светлую сторону, нам нужно просто взяться друг другу за плечи и не разомкнуть эту цепь.
Да, вот мое такое наблюдение, почему это все происходит. Конечно, бесчисленное количество абортов, которые делаются, это убийство детей в очереди, будем прямо называть. А также это мат-перемат, который слышится на детских площадках даже сегодня. Я у своего сына спрашиваю, он в 5 классе, говорю, у тебя там как в классе, матерятся? Он говорит, девочки, говорю. Он говорит, да, матерятся. Говорю, а много? Он говорит, все, говорит, матерятся девочки. В 5 классе. Я говорю, ну, может, одна-то, две нет? Он говорит, ну, одна-то, две нет, говорит, пап. И там мы тоже разговаривали, когда ездили туда, я у них спрашивал, то же самое, говорит, просто сплошь и рядом, говорит, везде дети, говорит, на площадках детских мат-перемат, футбольное поло мат. То есть это просто что-то страшное. И уже не то, что там с 5 класса, а из 1 класса это все начинается. А куда это привело бы, если бы вот не какая-то беда, да, которую, вот, видимо, нельзя было обойти уже?
Я думаю, глубинные существуют причины еще в том, что 30 лет назад Россия пошла не по тому пути. Мы пошли по пути построения дикого капитализма, из всех образцов был выбран не самый удачный, не социально ориентированный шведский капитализм, а капитализм дикий, который в 18 веке был. Вот мы его взяли за образец и стали уничтожать все социальные наработки, гарантии советской поры. В СССР много было отрицательных моментов, но были и положительные моменты. Вот эти положительные моменты надо было сохранить и из того же капитализма брать то лучшее, что там тоже, естественно, имеется, объединить, создать некий гибрид такого положительного направления. Но этого не случилось. Самое плохое взяли из одной системы, и самое плохое взяли из другой системы. Ну вот результаты. В основе этого служение мамоне, зарабатывание денег, преуспеяние личное. Посмотрите на наших олигархов. Ну, они же ничего мне не могли придумать, как яхты друг с другом там выяснять отношения, у кого яхта больше. У Брамович, там, я не знаю, или у Дерипаски. А то, что масса бедных людей, масса там людей, живущих вообще за чертой бедности, вот чем тратиться на яхты, лучше бы потратиться на дела благотворительности, на поддержку малоимущих. Мне кажется, толку было бы больше, и пользы бы для них самих было бы больше, чем выяснять вот таким странным образом отношения друг с другом.
Да, ну и надо еще сказать, что вообще Москва – это Третий Рим, да, не стало государя, не стало удерживающего, не стало преграды разлитию вот этого мирового зла. И ведь мы в этом состоянии сейчас находимся. 93-й год был тоже переломным моментом, далеко не в лучшую сторону. То есть после падения Советского Союза хлынула вот этот вот либеральный яд, вот эта помойка вся сюда, на наши головы, да, абсолютно незащищенные. И только православие могло защитить нас. как говорится, если соль потеряет силу, то что же сделает ее соленую? Вон выбрасывает ее на попрание. И такая Россия Господу Богу не нужна, если здесь не будет православия, если не будет той закваски, которую предопределил нам Господь. Поэтому наказание, испытание, очищение вот это вот в горниле огненном, чтобы мы как золото, которое очищается, вышли из этого и победили, оно сейчас просто было уже необходимо. Просто перешли все границы, грехи людские.
Да, огонь этой войны, я думаю, создаст новых людей, уже создает, уже они есть, и их будет больше и больше, и они изменят ситуацию, мне кажется, и в духовном плане, и в материальном плане, которые друг с другом, естественно, взаимосвязаны.
Да, это уже проявляется. Вот в начале разговора мы обсудили, кто помогает, и это как раз показатель того, что мы просыпаемся, что люди просыпаются. Это же, еще раз повторюсь, не спецоперация, это война, настоящая война, в том числе за души наши. И чем больше будет становиться людей, которые понимают, что надо помочь выстоять, тем больше ряды, которые помогут победить этой войне. Потому что эта война, это духовная в том числе идет. Не только война на уничтожение физическое, но и духовное.
Да, и вот мне вот тоже понравилось такое выражение. Один брат, который нам помогает на автомобиле, автоволонтер Александр, вот я говорю, вот спасибо, что помогаете. Ну, конечно, как же, если мы не будем помогать солдатам там, то мы будем рабами чужих здесь. Вот так вот так оно и буквально есть. И будет.
Расскажите, какое положение церкви сегодня? Ну, наверное, вопрос прежде всего к Василию, потому что он давно ездит и в самые разные регионы. Почему они так вот ненавидят церковь? Ведь, с одной стороны, они вроде тоже, братья по вере, православная страна, Украина. В то же самое время в этой православной стране появились там и в достаточно большом количестве люди с изображениями Бафомета, то есть сатаны на теле, и сатане они служат, или там неоязыческим разным богам. Почему такая вот какая-то глубинная, на корневом, можно сказать, уровне ненависть к святому православию, к святой церкви?
Ну, я давно так получилось, что еще несколько лет назад в эту тему погрузился, потому что мы помогали в целом Донбассу, не задумываясь, там, приходы, не приходы. Потом мы так обратились одни люди, попросили помочь повести памятник святому страстотерпцу Николаю II, святому императору Николаю II. И мы это сделали. И вот в процессе, когда мы этот памятник провозили, очень много для меня прояснилось. И отношения, ну, я беру, в частности, Донбасс, потом уже немножко расширю. Прояснилась позиция духовенства на Донбассе. Некоторые пытались на двух стульях усидеть, некоторые настоящие пастыри, у них полный храм, у других нету никого, есть были военные батюшки. Я потихоньку начал разбираться, что есть что, и кто борется за души молодого поколения. И вы знаете, там столько противоречий на Донбассе. Это вот как на отдельно взятом отрезке земли собрано все. У них и такси 666 ездит. И реклама по всему городу Донецка висит. Такси 666. Слава богу, хватило ума сейчас отменить, перевести на 565. Вот. А у них много подняли голову сектанты очень сильно. И причем у них есть деньги.
Ну, на всей Украине произошло.
Да, это факт, это часть Украины. То есть Донецк хоть и жил автономно, но это оказалась общая система, потому что УПЦ, и все равно они, скажем так, духовенство высшее, оно отчитывалось в Киев. А там произошла уже моральная деформация, очевидно, и она началась, метастазы пошли по всем. То есть как бы что ни вышло, начали батюшки. Отдельно взятые батюшки, конечно, проявили свою патриотическую позицию, и они четко и громко об этом заявили. Ну, как следствие им прилетало в этот момент.
И патриарха поминают на службах, хотя страдают.
И я сейчас смотрю, в результате вот освобожденных территорий очень много горит храмов. Возможно, это... Я не буду вдаваться, конечно, в более глубокий смысл этого всего, но то, что происходит, это звенья одной цепи. Потом, когда священники начинают уже восстанавливать все это дело, они через осознание, что произошло, приходят сами уже к вере, сами священники. Ну, в частности, там разговаривал с одним батюшком, который показывал мне, откуда стрелял танк по его храму. До этого он жил себе спокойно, нормально, у него все было хорошо. И только вот эта беда заставила его вернуться опять, наверное, к людям повернуться, возможно.
Прийти в чувство.
Да, чувство прийти. Я, может, говорю не те вещи, но понятно, что священник отвечает перед Богом гораздо больше, чем мы, мирские люди. И его ответственность гораздо выше. Но они привыкли к такому положению дел. Им все нормально. Да, пошли, отслужили службу, все хорошо. Но это же не только служба. Там сейчас требуется большая духовная поддержка. Только отдельные священники способны на это делать. То есть они есть, они реально есть. И восковые, и священники в приходах, и вокруг кого объединяются. И через вот эту боль начинается возврат обратно к вере.
Да, но и возврат куда? Куда возвращаться? Вопрос. Что делать? Извечный русский вопрос. А возвращаться нужно туда, в 1917 год. Да даже еще раньше, в 1613, когда весь наш народ давал клятву на верность дому Романовых до скончания века. И вот царя-батюшку свергли, можно сказать, вот представьте себе, вот семья, это был народ, семья, это царь-батюшка. Представьте просто частную семью. Ну, вот нам такой не нужен батюшка, говорят дети, да? Заберите, он слабый. И все. То есть вот здесь то же самое получилось. И потом поверили кровавым палачам, которые написали эти учебники, да, советские, что вот он был слабый, он отрекся и так далее, и так далее. И вот именно осознание, покаяние, то есть что значит покаяние? Осознание вот этого, что произошло тогда, вот потому русский народ и мучается, всем нашим народам без исключения, в том числе и буддистами, и мусульманами, потому что вот сейчас многие забыли уже призвание патриарха Алексея Святейшего, когда он говорил на 75-80-летие убиения святых царей, царственных мучеников, что грех цареубийства народом нашим не раскаян и лежит тяжелейшим грузом на душе и на нравственном самосознании нашего народа. И мы призываем к покаянию весь наш народ. К сожалению, сейчас эти слова очень редко кто слышит. И только тогда, после осознания, наш народ потихоньку начнет вас осознавать.
Я согласен. Я думаю, все, что дается, дается не случайно. И должно быть покаяние делами, деланием, в том числе и в области благотворительности, в области помощи. Потому что люди претерпевают очень сильно, люди умирают, умирают от голода, от отсутствия лекарств. Поэтому я всех призываю наших радиослушателей помогать. Вот в частности и Василию, и Евгению найти контакты и, в общем, посильно.
Да, можете на странице ВКонтакте зайти, там достаточно много о поездках.
Да, и через дела милосердия как раз человек поднимается выше по духовному, да, совершенствованию, по ступенькам.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Евгений Матвейчук и Василий Александров. В завершении нашего разговора жизнеутверждающие, духоподъемные аккорды великого гимна прощания славянки. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания всем. Храни вас Господи.